Добрый вечер, дорогие женщины. Я надеюсь, что пост у всех прошел сравнительно легко. Дай Бог, чтобы наш пост был полезен еврейскому народу, и чтобы еще через 3 недели мы бы не постились в этот день, а радовались. И чтобы мы радовались каждый день избавлению. Мы, Галит и я, обсуждали тему сегодняшнего урока и пришли к выводу, что как-то невозможно никак не отнестись к сегодняшней дате и просто продолжить нашу серию о семейной жизни. И мы выбрали как тему один из неотвеченных по Зуму вопросов, которые задали участники. И человек, я не знаю, мужчина или женщина, которые написали вопрос, написали, что одна из тяжелейших проблем, которую они ощущали, это когда у их духовных наставников, учителей, раввинов происходили какие-то семейные или воспитательные проблемы и ощущения, вот как же так, такие люди, вот такое происходит, влияло на них самих очень-очень тяжело. Я думаю, что это не просто вопрос, это очень важный вопрос, который себе внутри задают очень многие люди, которые пришли к вере. Когда мы приходим к вере, а после этого сталкиваемся с людьми религиозными, которые нам, казалось бы, должны были быть отличниками религиозного поведения. И вдруг мы видим, что либо они сами ведут себя не совсем так, как нам бы казалось, подобающе и подходяще. Либо в их семьях происходит что-то такое, что нам кажется неподобающим, неподходящим. Для очень многих людей это очень серьезный вопрос, да как такое может быть? И я знаю людей, вера которых от этого расшатывается. Так вот, давайте попробуем понять этот момент. Когда люди приходят к истине, так, а Тора – это единственная вещь на свете, о которой я готова говорить, как об истине с большой буквы, то у человека внутреннее убеждение, да, что кто постиг истину, кто выращен в истине, должен отвечать определенным, я бы сказала, моральным рамкам и требованиям. Так вот, он, конечно, должен. Но это очень интересно, что больше 2000 лет тому назад в книге «Поучение отцов» говорят наши мудрецы: «И не верь в себя до самого последнего своего дня». «Алтамин бэцмоха адьём мотха». Почему? Вот пример. Был великий человек Йоханан Коэн Гадол, и 80 лет он стал цедоки. Что такое цедоки? Это человек, который не верит в устную Тору, то есть не верит в слова мудрецов. Так если с таким человеком могло случиться, Понятно, что ни один из нас не может сказать, что он на себя полностью может положиться. Кстати, если учить Танах, то мы найдем еще примеры. И это надо понять. Так что эти люди не видят истину, не знают истину. Как они могут отойти от истины? Дорогие женщины, есть в Гмаре, папа мой, Зихрону Левраха, всегда цитировал этот отрывок. Есть высказывание. Мадуа бнеем шелтамидей хахамим эйнам кмотам. Почему сыновья мудрецов не такие, как они? И отец мой всегда, прошу прощения, всегда говорил, что гораздо важнее, чем ответ, который приводит Талмуд, там он приводит ответы, и я их коснусь. Гораздо важнее вопрос. Мудрецы не говорят там «может случиться», а говорят как факт. Факт. Сыновья мудрецов не такие, как они, не достигают их. Как такое может случиться? Еще я всегда, когда я разговариваю, скажем, с родителями, которые мучаются чувством вины, что у них отошел ребенок, я говорю, господа, кто был первый еврей, у которого это случилось? Ах, Авраам Авину, ужас какой. Ну ладно, там хоть есть на кого валить. И мама Ишмаэла была Агарь. Так, ладно, мама не была на соответствующем уровне, мы все знаем. Как нам всегда объясняют, что родители должны быть вместе, воспитывать детей вместе. Мама там тянула Ишмаила к своему бывшему культу. Понятно, есть объяснение. Женщины дорогие, а что делать со вторым евреем, у которого сын испортился? Знаете, как его звали? Его звали Ицхак. И у него была очень хорошая жена. Ривка и Мейну, ничего на нее не свалишь, очень правильная женщина. То есть, кстати, они сумели вырастить Якова. Так вот, ничего не поделаешь. Не в их руках это было. Исав выбрал свой путь, и нам, может, очень не нравится его выбор, но он выбрал. И если мы пойдем дальше, то давайте мы уже не будем до таких ужасов доходить. Но возьмем Моше Рабейну, его наследует Йошуа бин Нун, а не его сыновья. Они не дотянули до такого уровня, чтобы они могли возглавить еврейский народ. Так что ж все-таки происходит? Так вот, ответ Гмары в этом месте – чтобы мы знали, что Тора – это не наследство. Тору каждый человек должен выбрать сам и сам идти по этому пути. И с одной стороны, нам кажется, что это грустно, с другой стороны, это великий шанс, потому что значит, каждый может выбрать правильно. Тут точка выбора. От того, что ты сын такого-то или дочь такого-то, ничего тебе не дано в наследство. Ты сам должен сделать этот выбор. А второе, чему нас учит вся эта история, что нет человека, у которого бы не было Ейцер-Ара. То есть во главе общины Хасиды Бреслен один из глав одной из общин Хасиды Бреслен стоит Рав Шехтер, один из, наверное, самых больших праведников нашей эпохи. Так у него есть фраза: каждый человек должен понять, что иметь Ейцер-Ара – это не грех. Ейцер-Ара – это естественное состояние человека, что у него есть два Ейцера. Вопрос, что он с ними делает, но то, что он у него есть, это факт. Если бы у нас его не было, мы были бы не людьми и не ангелами. А поэтому давайте вернемся к нашим духовным руководителям и к нам, это самое. У очень многих людей подсознательное ощущение, что когда они выберут путь Торы, это их прогарантирует от всяких несчастий, семейных конфликтов, вот будет у них еврейский дом. Так я всегда людям говорю, это не какой-нибудь фокус, что мы постояли под хупой, так, и у нас получится еврейский дом сам по себе, без малейших проблем. Кстати, я сразу занимаюсь саморекламой. Бог даст, еще через неделю мы как раз и будем говорить про этот еврейский дом, мир в семье и так далее. Но сейчас я говорю только одну вещь. Всякий человек, который сделал чуву, потому что ему казалось, что этот путь гарантирует ему благополучие, приходит в дикий ужас, когда он видит, что его духовных руководителей этого полного благополучия нет. И как же такое может быть? Такое может быть, потому что у этого человека и у его близких есть Ейцер-Ара. И, к сожалению, люди в каких-то обстоятельствах, я никого абсолютно не осуждаю, потому что я никогда не знаю, какие у людей были обстоятельства. У него в результате этого он сам или его родственники могли сделать неправильный выбор и вести себя дальше не по той. И человек может себя вот так вести и в крупном плане, и в мелочах. То есть я знаю, в какой ужас, кстати, я солидарна, не в ужасе, а, так сказать, в отвращении к такому поведению, когда я вижу, как молодые религиозные парни могут сидеть в автобусе и не встать перед пожилым человеком, а потом еще давать объяснение, что он не религиозный, и они не обязаны его почитать, мне это так же неприятно, как вам. Я только не прихожу в ужас и не говорю: раз себя так религиозные ведут, все, нет смысла больше быть религиозной. А почему я так не считаю? А потому что написано в Торе: «Вагадар тапней закен» и «относись с уважением к старцу». Так послушайте, от того, что кто-то это не выполняет, это не значит, что Тора, которая для меня является абсолютно истиной, этого не говорит. Так вот, собственно говоря, вот так Галит С большим тактом дала название нашего урока «Кому, в кого мы верим». Если и этот вопрос не мы первые, которые подняли. Если мы возьмем книгу Тейлима, она занимается этим без конца. Не верьте богатым, не верьте уверенным, не верьте, не полагайтесь даже на каких-то праведных людей. Вот только на Всевышнего. Алтифтиху быны дивимны, дивим это щедрые. Так? Не полагайтесь на щедрость. Не полагайтесь на хорошие качества других. И я думаю, что мы вообще по жизни должны понять. Тора – это эталон. Вот нам дали путь, как правильно жить. В любой области жизни. Нет такой области жизни, которую Тора не затрагивает. Но этот эталон дан обычным людям. Есть, значит, в Хумаш Дворим Моше перед смертью говорит с народом и говорит им, вот что от вас Всевышний просит, кроме как идти по его путям и делать все, что написано в Торе. И толкователи наши задают нам вопрос, этого так мало? Это так просто делать все, что написано в Торе? И Раши отвечает, если ты Моше Рабейну, то да. То есть наши мудрецы понимали, что речь идет про эталон. Речь идет про образец. И каждый из нас должен стараться всю свою жизнь в чем-то улучшать свое поведение. Понятно, что если человек выйдет из жизни таким, как он туда зашел, я сейчас не имею в виду только младенца. Мы говорим про подростка. Айр Перы, дикий осел. Так? Вот есть люди, не дай бог, которые остаются с этим качеством дикого осла, то есть упрямо держатся за свой дурной характер, да еще и находят этому постоянные объяснения. Это люди, которые не стараются вырасти духом. Человек, который над собой работает, не может в более взрослом возрасте не испытывать стыда за какое-то свое поведение в прошлом, не может не жалеть об этом. Но он не, я возвращаюсь тут же в скобках к тому, что наши мудрецы всегда говорят, а я просто как попугай повторяю. Он не должен бесконечно мучиться угрызениями совести, а он должен себе говорить, а вот тогда я себя вел неправильно, надо над собой поработать в этой области, чтобы вести себя по-другому. И я хочу сказать, практически нет ни одного, ну, я не скажу, скажем иначе, практически очень много великих людей, их потомки совершенно не представляли собой образец прекрасного поведения. И очень часто это берется от того, что человек считал, что ему и так положено. Так? То есть, раз я сын или дочь таких-то, с какой стати это подсознательно, конечно, никто не говорит себе это вслух, Я должен работать над собой. Я и так родился на горе, так я все равно нахожусь выше других. Я достаточно возвышен духу. Любой такой человек всегда очень сильно падет. Теперь, в наше время, во-первых, у очень многих людей есть привычка слепо копировать свои образцы. И я попробую привести очень простой пример, который, я думаю, многим будет знаком и понятен. Мы пошли кому-то из наших учителей в самом начале процесса чувы на шаббат. И мы видим трапезу, сидят, все время разговаривают про диврей Тора, какие-то высказывания из Торы, дружно поют змирот. Сюда трапеза тянется несколько часов. Все наполнено таким духовным смыслом. Мы возвращаемся в свою семью и говорим: все, переходим к такому поведению. Рав Кушнир всегда называет этот тип Абраша Балчува. Так? Кто почитает его лекции, у него там Абраша приходит домой и говорит: все, следующие шабаты мы ведем себя точно, как у Рава Хаймовича. Так, я надеюсь, что никакого Рава сейчас лично не задело. У Рава Икс, давайте скажем так. Вот у Рава Икс все говорят только диврей Тора, никаких пустых разговоров за столом. Поэтому, кто хочет открыть рот у нас дома, он говорит только диврей Тора. Наш ребенок сидит и себе смыкает под нос и какой-нибудь мотивчик напевает. Ах ты такой, в шаббат можно петь только змирот. Результат. Могу рассказать. Пришла ко мне когда-то пара, где женщина сказала мужу после нескольких лет религиозной жизни, что она себе начинает задавать вопрос, зачем ей все это вообще надо. Между прочим, меня потрясло, что были мицвот, которые мне казались сложными, про которые она говорила: нет, вот там я полностью понимаю, прониклась и готова это делать. Но шаббат я не испытываю ничего. В общем, я им предложила прийти на пару. И я говорю, что, послушайте, мне это было очень-очень странно слышать про шаббат, потому что, если бы, не дай бог, я бы решила уйти с религиозного пути, вот что бы я удержала, это шаббат, так? Потому что это день, который меня наполняет радостью на неделю вперед и дает мне силу. Женщина смотрит на меня абсолютно серьезно и говорит: шаббат должен наполнять радостью. Я начинаю понимать, откуда ноги растут, и говорю: а что для вас? Она говорит: шаббат – это страшная нагрузка. Нужно как-то занять детей, чтобы муж мог учиться, чтобы муж мог пойти в синагогу помолиться. В этот день он мне помогает гораздо меньше обычного. За столом он сидит и поет какие-то странные песни, в которых я не понимаю ни единого слова. Я, кстати, очень люблю петь, но я говорю: так, может, мы поговорим про то, как у вас проходит шаббат. В общем, выяснилось, что мужчина, кстати, сразу же говорю, это могло быть и точно наоборот. Не всегда мужчины создают эту атмосферу. Но мужчина пытался идти по духовным образцам, которые он видел у своего раввина, которого он очень почитает. И он не пытался проверить или по размерам его уровня религиозности, знаний, традиций в его семье, этот образец можно слепо копировать или нет. Так вот, абсолютно то же самое могло произойти с женщиной, потому что я неоднократно слышала фразу, что вот муж, конечно, пытается сказать какие-то диврей Тора, но что это за диврей Тора по сравнению с тем, что она слышала от раввина такого-то в период, когда она училась на каких-нибудь курсах или в какой-то мидраше. Действительно, я просто не понимаю. Раввин учится каких-нибудь лет 40, так? А ее муж годика 4, так? И вот как это он не дотягивает до уровня своего раввина? Так вот, это все, это вера в человека. Мы кого-то пытаемся копировать, мы кому-то пытаемся подражать. Мы хотим вести себя как семья Рава Икс. И вдруг в семье Рава Икса что-нибудь случается. Вау, это ж конец света. Кстати, прошу обратить внимание, если Рав Икс умный человек, то для него это не конец света. Он понимает, что его ребенок или его жена, или он сам сделали неудачный выбор, и он посвящает дальше время и силы тому, чтобы исправить ситуацию. Это если он действительно духовный человек. Получится ли, будет ли результат такой, как ему хочется, никто не знает. Мы за результат не отвечаем, мы отвечаем за нашу попытку, так называемый гиштадлу, наше старание вести себя правильно. Но слепые последователи приходят в ужас и действительно не знают, как же с этим справляться, потому что, ну как, должно же было получиться по-другому, раз мы делали так, как рав Икс. Так вот, повторяю. Мы верим в Всевышнего, мы верим в Тору. А Тора говорит каждому человеку, она не написана во множественном числе. Моше, когда обращается к еврейскому народу, он говорит в единственном числе. Вот я положил перед тобой путь к жизни и путь к смерти, и выбирай. Выбахарта Бхаим, избирай жизнь. Каждый из нас, будь он, я не знаю, сыном кого и дочерью кого, должен сделать этот выбор сам. Я помню, как когда мне было лет 20 с небольшим, я маме своей как-то сказала, что, слушай, я вам бесконечно благодарна, что вы меня сюда привезли соблюдающей, но по-настоящему религиозной я стала здесь, когда я училась, когда я для себя какие-то вещи приняла. А мама мне на это ответила, что любой человек должен этот путь проделать для себя. Никто за меня не мог стать верующим. И никто за меня не мог решить, или я хочу, или не хочу идти дальше по этому пути. И я, так сказать, могу усилить слова своей мамы чем-то, что когда я начала 48 лет тому назад учиться в Михлале Байт-Ваган, преподавал у нас там рав Эпштейн, француз. И мы с ним учили парашат Лех-Леха. Первая парашат, которая начинает возникать еврейский народ. История этого параша начинает нам рассказывать про историю первого еврея. И он нам тогда сказал потрясающую вещь. Посмотрите, говорит, Тора рассказывает нам про детство и юношество Ицхака. В нескольких словах, но рассказывает. Тора рассказывает нам про детство и юношество Якова. Почему с Авраамом мы знакомимся, в общем, когда ему уже 75 лет? Все, что вы читали в книге, Мидраш рассказывает, то есть, как он уже в 3 года поверил Всевышнего, как он сопротивлялся влиянию Тераха, как он разбил идолов своего отца, как он готов был погибнуть ради своей веры. Все это мидраш. То есть сказание наших мудрецов. В самом тексте наше знакомство начинается с человеком 75 лет. Теперь, дорогие женщины, учитывая продолжительность его жизни, я готова сказать человеку, если мы на нашей сегодняшней мерке скажем 25-30, что-то такое, да? Человек, который уже вроде стоит на своих ногах. И Всевышний ему говорит, лех-леха, иди из своей страны, из своей родины, из дома отца своего. Почему вдруг именно с ним разговаривает Всевышний, почему он его выбрал, ни единого слова об этом не написано до этой точки. Все, что мы знаем из Мидрашим, не внесено это в текст Торы. Так вот, он спрашивал, почему Тора не хотела записать все эти истории. И он дал совершенно потрясающий ответ, что если бы в Торе было написано, как Авраам пришел к вере, мы бы думали, что это единственный правильный путь прийти к вере. Тогда, когда это не написано, это значит, что каждый человек должен найти свой путь к Всевышнему. И я продолжу. И это не он говорил, это говорят другие толкователи. Говорят, что Авраам и Сара вышли из Харана. Их сопровождал Лот, про которого мы знаем, что он потом не стал большим праведником. И шли с ними души, которые они сделали в Харане. Так вот, я возьму самое простое объяснение, которое приводят этим душам. Это люди, на души которых они повлияли, верить в единого Бога. Куда они все делись потом? А у Ицхака был другой путь служить Всевышнему. И они сказали, это не тот вождь, У нас духовный конфликт. Мы не справляемся. Ушли. Слепой последователь. Кто-то, кто верит в человека, а не в Всевышнего, не сможет удержаться. И да, поведение людей иногда очень разочаровывает, обижает, неприятно это видеть, слышать, чувствовать. Но это ничего не меняет в нашей вере в Тору и Всевышнего. Потому что Всевышний дал нам нормы поведения, дал нам свои заповеди, сказал, чего он от нас ожидает. А сможем ли мы это или не сможем? Будем ли мы себя правильно вести или не будем? Повторяю еще раз и еще раз. Это выбор каждого человека. И если на этом пути человек, которого мы видели, носителем духовных ценностей ошибся и повел себя очень неправильно, ценности не перестали быть ценностями. Тот человек, это его ошибка. Иногда это может дойти до хилул ашем, так, то есть люди, которые это слышат и говорят, как ужасно, что религиозный человек мог сделать такое. Тут ответственность уже не только за сам свой поступок, а вот за это как ужасно. Но опять повторяю, сами духовные ценности от этого не пострадали. И нет в еврейском народе вот этих вот абсолютно святых. Никого не причислили к, так сказать, мы говорим про каких-то наших духовных учителей, мы опираемся на то, что они нам дали. Но нету культа. Нигде и никогда. И я знаю, что кто-нибудь может мне сказать, что они знают отдельные примеры, которые в их глазах выглядят как культ. Нет, это тут не освящен человек. Человек воспринимается как представитель идеи, но освящается сама идея, а не этот человек. И когда мы это понимаем, то риск, что мы духовно пострадаем, если наш духовный руководитель где-то ошибся или повел себя неправильно, он гораздо ниже. А иначе, простите, мы напоминаем маленького ребенка. Я когда-то разговаривала с одним парнем. Отношение его отца к нему было очень-очень тяжелым. И он мне в разговоре сказал, что, говорит, мне товарищи часто говорили, отомсти отцу, сбрось кипу, ему же это будет ужасно, больно и неприятно. А я всегда отвечал, я цитирую, я кипу ношу не для своего отца, а для Всевышнего. То, что мой отец ведет себя так, это не причина, чтобы я наказал Всевышнего. Так вот, если это может понять молоденький мальчик, я тогда, когда с ним разговаривала, ему было лет 19-20, то и мы, взрослые люди, должны себя к этому постоянно приучать, постоянно напоминать себе это. И я даже больше скажу. когда у нас какая-то обида на самого Всевышнего. Я недавно разговаривала с женщиной, которая, молодой женщиной, которая мне сказала, что у нее на него страшная обида. Так я говорю, ничего, он справится. Так? Главное, чтобы ты справилась. И рассказала ей историю, которую я на сегодня закончу. Значит, один из самых знаменитых людей, которые пережили катастрофу, был еврейский писатель, лауреат Нобелевской премии Эли Визель. Я думаю, что почти всем известно это имя. До войны, когда в 1944 году немцы стали высылать на уничтожение евреев из его местечка, а его родители были сатмарские хасиды и жили в Сатмар, так в Венгрии, он был из очень-очень религиозной семьи. И после войны, после всего, что он пережил, после всего, что он видел, он написал сразу же после войны, ему было лет 17, когда он написал свою первую книгу, которая называется «Ночь». Написал он ее на идыш, ее перевели, наверное, на все языки мира. И он там описывает то, что он видел в Аушвице, и пишет, что моя вера сгорела в крематориях Аушвица. Теперь через 30 лет он давал интервью и сказал, что он и был понят неправильно, что то, что он хотел сказать, это что когда убивают евреев, убивают веру Всевышнего. И его спросили, а какие твои отношения с Всевышним сегодня? И я его фразой хочу закончить. Потому что человек действительно перенес жуткие страдания, видел гибель семьи. Он сказал так: хотел я дать развод Всевышнему, но не мог. Так? Говорит, у меня к нему есть вопросы. Кстати, я думаю, что они есть у каждого человека, кроме особо больших праведников. Где-то, говорит, моя вера, раненая вера, но не могу себя представить без Всевышнего. Теперь он не вернулся к ортодоксальному исполнению заповедей полностью, но он молился ежедневно, он был в постоянном контакте с Любавическим Ребе и учил Тору, и молился, и старался соблюдать, что мог, и дал свои ответы на его вопросы. И он, как мы все, видимо, получил на том свете. В этом мы их не получаем. Но и человек, который такой перенес, сказал, не могу я дать гет Всевышнему. Потому что в тот момент, когда мы теряем веру Всевышнего, мы теряем всякий смысл жизни. Простите, я это уже говорила неоднократно и всегда буду повторять. Если я верю, что я пришла в этот мир для того, чтобы съесть полтонны картошки и 250 килограмм мяса и после этого превратиться в прах, то, поверьте, не стоит есть эту картошку и мясо. Если я пришла в этот мир для того, чтобы моя душа выполнила какие-то задачи, то какая разница, если кто-то оступился и не смог свои задачи выполнить. Это его душа, не моя. А моя должна продолжать работу. То, если есть вопросы, то это время для них.
Спасибо большое. Очень сильный урок. Последние вот 5 минут мне даже очень трудно сейчас задавать вопросы и перейти на какую-то более приземистую стадию. Но я прошу наших слушательниц быть активными и задавать вопросы, и писать, и брать микрофон, и задать свои вопросы, дискутировать. Тут есть один вопрос, но он просто касается...
Одну секунду. Тут есть очень важная просьба. Я очень-очень постараюсь. Меня попросили источник цитаты из Гмары, потому что человек любит видеть первоисточник. Это очень важно, совершенно верно. И с Божьей помощью я постараюсь к следующему уроку найти точное место и передать вам.
Спасибо.
Тут
Тут
есть
просьба.
просьба, давайте мы ее выполним. Посвятить наш урок на Рефуа Шлема Ильяу Хайму сыну Рахель, Рефуа Шлема Умагира Бетох Шар Хола Израиль вместе с другими больными Израиля, полнейшего выздоровления и избавления.
Аминь. Рабби Ципора, я так думаю, что вот как человек, который пришел и стал соблюдать очень в зрелом возрасте, да, относительно, и строить семью, то мне лично, я думаю, большинство из нас, и это очень-очень важно, это чтобы был пример какой-то семьи. Семьи, даже не то, что семья, а рава, его взаимоотношения с детьми, его взаимоотношения с женой, и как они друг с другом общаются. Слава Богу, на моем пути была не одна такая семья. И у нас, ну, в нашей семье мы действительно росли вместе, вот на примере, который до сих пор для нас, ну, действительно, слава Богу, мы в нем не разочаровались. Но вот я так думаю, что вопрос был именно в этом, что как, ну, с одной стороны, мы говорим, что мы верим в Всевышнего, с другой стороны, мы каждого человека, который приходит к нам, мы его говорим, тебе нужна семья рава. Кому обратиться, кому, на кого смотреть.
Галит, большое спасибо за этот вопрос. Вы правы. И не только людям Балычева. Нам всем необходимо на кого-то опереться. Но есть, это уж точно истории, самой Торы, что мы должны за нашими мудрецами верить им, даже когда нам кажется, что направо они говорят левое, налево право. Зачем делается такое предупреждение? Да потому что, во-первых, человек нуждается действительно вот этой вот духовной поддержке, образце и так далее. Но мы должны знать, что тот человек, на которого мы полагаемся, опираемся, видим его как духовный образец, он тоже человек, у которого бывают сложности, минуты слабости, проблемы, которые нам неизвестны. Я вчера так от усталости взяла книжку для подростков, и там описывается ситуация, как девочка ездит в свой семинар из поселения недалеко от Иерусалима. И возле нее каждый раз садится девушка с некой умственной отсталостью. И вот она себе каждый раз говорит, Вот как бы себя вела моя классная руководительница, которую она обожает, так как в 14-15 лет обожают кого-то, так? И каждый раз, когда она думает, какая бы та была внимательна, и как бы та себя хорошо вела и так далее, она себя заставляет прекрасно вести себя с этой девушкой, разговаривать, выдерживать ее, хоть та и странная, и так далее. И вот в один прекрасный день она отказывается со своей классной руководительницей в одном автобусе. Та тоже едет. Она там была по делам в их поселении. И эта девица странная подсаживается к ней. И она смотрит туда большими глазами и ждет увидеть вот образец поведения. А то и нужно срочно позвонить в больницу и узнать какие-то данные, так? И эта девушка, которая ей надоедает и хочет с ней вести разговор, ей страшно мешает, потому что ей велели именно в этот час позвонить. И она просто встает и пересаживается. И та на нее смотрит такими обиженными глазами, а ученица теряет дар речи. И через какой-то срок в личном разговоре, значит, это ее классная руководительница видит, что она от нее отдалилась, отошла, больше не подходит. И спрашивает, что случилось, и она не выдерживает, и со слезами рассказывает эту историю. И ее классная руководительница не рассказывает ей, в чем причина, а говорит ей: я рада, что ты это увидела, что я человек, и у меня могут быть не самые идеальные состояния и не самое идеальное поведение. И я когда это читала, я подумала: ну, Господи Всевышний, как ты подпихиваешь материал именно перед таким уроком? Потому что, да, возможно, если бы мы знали, где была ошибка и что, и как, нам было бы легче. Но то, что мы должны знать, что наши духовные руководители – они тоже люди, очень хорошие, иногда выдающиеся, но люди. И я извиняюсь, человеку просто мог очень сильно болеть живот в такой момент, ему было не до разговора.
Спасибо. Правда, как точно иллюстрировала эта книга наш сегодняшний разговор. И
тут есть еще одна просьба помолиться за Рефуа Шлема Инны, дочь Маргариты, чтобы операция прошла удачно, и чтобы, не дай бог, не было состояния опасности, и чтобы все прошло как надо. Молимся вместе с вами.
Аминь. У нас осталось 4 минутки, и есть вопрос, который я сегодня не могу не задать. Я уверена, что наши очень многие слушательницы хотят этот вопрос задать, но они почему-то стесняются. Есть вещи, которые очень тяжело об этом говорить, но в религиозном обществе есть вещи, которые нам очень-очень мешают, например, грязь. И смириться с этим невозможно, и понять это невозможно. И вот почему я просто вот не знаю, как это соотносится. Причем, зная каждого человека, какого-то, каких-то людей лично, ты не понимаешь, как это оказывается, что вот они живут, они, мы живем в таких условиях. Вот так вот.
Галит, во-первых, вы правы. Это действительно очень неприятно. И любые попытки это оправдывать, как говорила моя хорошая знакомая, не после 10 детей нужно приучать детей, мама 10 детей тогда, не бросать мусор на землю. А первого надо приучать, тогда 9 следующих не будут это делать. Но я скажу только одно. Опять-таки, все люди, и мы все выбираем, на что нацелиться. И мне когда-то сказал один человек, мне так важно добиться определенной цели, что я допускаю, что я упускаю какие-то очень важные вещи, потому что у меня свой... так сказать, есть те вещи, которые мне важнее, на них я сосредоточен. И что делать? Мое мнение о том, что важно и что не важно, не всегда совпадает с мнением других людей. Так я опять повторяю то же самое всем людям. Опять я не оправдываю мусор на лестничной площадке. Я только говорю, что весьма возможно, что этому человеку кажется, что это второстепенное по сравнению с... Так? С чем-то, что ему кажется очень важным. А кроме того, и среди религиозных людей есть люди разные, есть, к сожалению, такие, которые предпочитают не видеть то, что делается вокруг них. Вы не знаете людей, которые в автобусе едут и ужасно интересуются видом? Вот не видят они, что рядом стоят люди, которым очень тяжело стоять, потому что их так заинтересовал сейчас вид из окна, что они сидят, повернув голову, и вот просто не видят. Кстати, тут недавно я, значит, добиралась домой, у нас же было несколько дней, когда... Был какой-то арабский праздник, и арабские шофера не работали. И было очень мало автобуса. И я захожу в автобус, и сельди в бочке – это не то слово. И мне тяжело стоять в автобусе. И какой-то молодой парень просто сделал во имя меня, так сказать, разорвал Красное море. А ну-ка, поднимись, тут пожилая женщина, отодвиньтесь, женщина должна пройти. Я когда села, я не знала, какими словами его благословлять. Он не обязан был меня видеть. Была теснота, были набиты. Так, но... Я только подумала, что в любом автобусе едут разные люди. Есть такие, которые смотрят в сторону или в книгу, не дай бог. А есть такие, которые смотрят на окружающих. Я его поблагодарила таким тоном, что он расхохотался. То есть... Было ясно, что он мой спаситель, а я почти ощущала это, потому что я ужасно боюсь ездить в таком автобусе и потерять равновесие.
Спасибо большое. Спасибо, что в такой день вы нашли возможность быть с нами, мы не пропустили сегодняшний урок и сделали его
Галин,
таким.
Спасибо вам, как ведущей, что вы об этом позаботились.
Спасибо всем
нашим
слушательницам.
Спасибо всем, кто принял участие в нашем уроке после такого дня. И дай Бог, что все, о чем мы молились сегодня, чтобы было услышано, и чтобы этот день стал началом нашего избавления.
Аминь. И у нас есть слушательница, которая еще в ЦОМе, так что ЦОМ Каль и Безрат Ашем, чтоб легкого вам поста и хороших новостей всем.
Аминь. Всего хорошего. И большое спасибо, как всегда, за все благодарности. Это очень приятно. До свидания.
Спасибо. Еще мы хотим поблагодарить Толдот и Шерун, который нам предоставляет такую возможность
Ой,
учиться.
Словно.
И каждый день учебные вечера, и тысячи
слов
людей подключены.
Нету. Какая платформа? Какая платформа? Спасибо огромное всем.